Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 26 мая. Члены Совета Федерации рассмотрят в Москве вопрос о безопасности на шахтах. В Грузии в День независимости откроют памятник жертвам военных конфликтов с Россией. В России День предпринимателя. Почему малый бизнес выходит на акции протеста и собирается в политику? Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании вопрос о безопасности работ на российских шахтах. На заседание по этому вопросу приглашены глава Ростехнадзора и заместитель министра энергетики. Два взрыва на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская», которые произошли в ночь на 9 мая, унесли жизни 67 человек, более 100 пострадали, судьба 23 остается неизвестной. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов сообщил журналистам, что по итогам обсуждения члены Совета Федерации намерены принять специальное обращение или постановление, в котором предложат конкретные законодательные меры для предотвращения подобных катастроф в будущем. Ну а о том, возобновились ли поисковые работы, какая сейчас ситуация в Междуреченске, с этим вопросом я обращаюсь к нашему корреспонденту Нине Абелюнас. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте. Поисковая операция на шахте «Распадская» продолжается уже 18-е сутки. Спасатели в понедельник подняли на поверхность тела еще одного горняка, его вчера похоронили в Междуреченске. По сегодняшним данным, потопление шахты приостановлено, восстанавливаются водоотливы. Сейчас продолжается работа по возведению взрывоустойчивых перемычек, смежных с аварийным участком на безопасном расстоянии. На поверхности шахты спасатели пробурили скважины для подачи к месту возгорания пожаротушащих материалов. Концентрация метана и уровень загазованности атмосферы в шахте постоянно контролируется. Работы по поиску 23 горняков пока не возобновлены. По-прежнему существует опасность того, что шахту может затопить водой. Если это произойдет, то вопрос восстановления шахты в течение года под большим сомнением у руководства компании. Напомню, что по данным на сегодняшний день на лечении в больницах Кузбасса и Москвы в стационарах остается 41 человек, на амбулаторном лечении 69. За последние сутки из больниц выписаны 5 человек. Всего к этому времени из больниц выписаны 24 горняка. Сегодня в Междуреченске проходит выездное заседание коллегии администрации области, посвященное вопросу устройства горняков Распадской. На данный момент Распадская угольная компания уже сообщила, что займет часть трудящихся на восстановительных работах. Остальных переведет на другие предприятия компании. Ранее неделю назад общество с ограниченной ответственностью «Ровер» сообщило, что готово принять на свое угольное предприятие в городе Березовский, это север области, 80 шахтеров Распадской и планирует набрать еще 200 проходчиков для строительства новой шахты. Компания возьмет на себя расходы на необходимое переобучение, доставку, служебный транспорт и проживание принятых работников. Вчера в Новокузнецке прошел сход, на который пришли митингующие, это были рабочие, шахтеры, учителя. Но как бы более подробной информации нет, их просто завели в администрацию и фактически поговорили по душам. Как обычно, они обещали много, но ничего более толкового сообщить не смогли.
Спасибо, Нина. В прямом эфире из Междуреченска была корреспондент «Радио Свобода» Нина Абелюнас. Моя коллега Любовь Чижова побеседовала о мерах, которые должны быть приняты на государственном уровне для обеспечения безопасности работы шахтеров под землей с председателем независимого профсоюза горняков Александром Сергеевым.
То, что закон о дегазации будет принят, я просто сейчас уверен. Он 2 года лежал и по непонятным причинам не принимался. Он был подготовлен еще после трагедии на Ульяновской шахте. То, что он будет принят, это сейчас нет сомнений. И то, что государство установит жесткие правила по дегазации, это тоже есть надежда на это. А вот то, что собственники будут вкладывать деньги в дегазацию угольных пластов, здесь необходим еще жесткий контроль и жесткая воля государства.
А почему у вас есть сомнения в том, что собственники будут вкладывать деньги в дегазацию?
По одной простой причине, потому что вы сами понимаете, от принятия закона до его реализации должен пройти определенное время, да, сейчас нам необходимо просто оперативно это время, это раз, и вполне естественно, некоторые законы, хоть они и приняты, но их могут не исполнять. Здесь просто необходима государственная воля и общественный контроль за этим. Тогда собственники будет поставлены, с одной стороны, под контроль государства и общественности, и вынужден будет это делать. Но я надеюсь, что мы сорганизуем такой общественный контроль.
Александр Андреевич, вот вы заметили, что этот закон лежал в Думе 2 или 3 года. А как вы думаете, почему?
Два года он лежал.
Да, 2 года. Почему он так долго пролежал в Думе?
Ну, я думаю, что собственники лоббировали это блокирование, потому что это же затраты, что он же определенные затраты несет на себестоимость. Хотя в те тучные годы без вопросов можно было закупить оборудование. Там вопрос это, если проводить дегазацию от обычных участков, да, вот этих лав, прямоугольником там 3-5 километров и шириной 200 метров, и высотой там от 2 до 5 метров, то это же вопросов нет. Нужно ставить просто буровые установки, они существуют, можно купить на Западе, они довольно-таки дешевые, это не поверхностные скважины. Бурить километровые скважины, делать гидроразрыв пласта и ставить вакуумные насосы и откачивать, эта технология, она общеизвестна. Просто в правилах его не было, законом этого не было установлено, и... Соответственно, никто этим делом не занимался.
Кроме дегазации, какие еще существуют методы повышения безопасности работы шахтеров?
Помимо дегазации нужно применять весь комплекс борьбы с пылью угольной. Сам метан, он просто вспышка, если его много, то он много взрывается. А угольная пыль, она постоянно присутствует, там где-то 1,5-3 килограмма на тонну добытого угля выделяется. И вот она понижает порог взрываемости метана. Нужно с угольной пылью бороться. Там множество существует вопросов. Еще при советской власти мы пропитку делали угольных пластов, как раз лав этих. Комплекса, они существуют, их нужно просто узаконить в обязательном порядке и посмотреть проветривание, потому что воздуха много закачивается, скорость большая, и угольная пыль распространяется. И посмотреть эффективность борьбы нынешней. Его не просто надо сланцевать и смешивать с инертной пылью, ее нужно смывать и убирать потом, чтобы она по почве не валялась по колено, как ребята там выходят. Вопрос природного фактора метана и угольной пыли, его надо решать, тогда мы будем минимизировать риск. Риск все равно останется.
Александр Андреевич, ну вот и резюмирует нашу беседу. Скажите, вы верите в то, что после трагедии на Распадской на эти проблемы действительно обратят внимание власти и что-то сделают?
На 100% я не уверен, но то, что больше 70%, 80%, я уверен, потому что если трагедия произошла на такой лучшей шахте, то больше деваться некуда. Я вам повторю слова, которые аналитики написали в марте 2007 года, когда мы давали такие предложения по переходу на повременную оплату труда, чтобы исключить человеческий фактор, и по дегазации угольных пластов, чтобы минимизировать возможность взрыва метана. Но аналитики тогда говорят, что эти предложения не будут реализованы, так как собственники самостоятельны в финансовых и трудовых отношениях, и только воля государства способна изменить эту ситуацию. Кстати, лет 40 тому назад в Америке были такие же трагедии такого же рода, и когда наступил критический момент, и когда власти подключились к этому, и общественность подключилась, тогда только принудили собственников. Сейчас посыл четкий от власти пошел по изменению системы оплаты труда, по дегазации. Если они не выполнят, ну, тогда мы сами будем предпринимать уже совершенно другие действия для того, чтобы государство принудило собственников изменить свои отношения как к природным факторам, так и к человеку, работающему под землей.
С председателем независимого профсоюза горняков Александром Сергеевым беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Турцию на самолете МЧС России прибыли 3 бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате катастрофы туристического автобуса. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе перестрелки убиты 2 боевика. Власти КНДР объявили об ответных жестких мерах в отношении Южной Кореи, обвинившей Пхеньян в гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. Правительство Италии одобрило пакет радикальных мер по сокращению дефицита государственного бюджета. Грузия отмечает сегодня государственный праздник – День независимости. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 14:00 слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе «Неделя Бродского», «Петербург Серебряного века», в воспоминаниях Йоганнеса фон Гюнтера, культурная панорама и, конечно, новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14:00. В Грузии сегодня отмечают День независимости. В столице страны Тбилиси состоится военный парад. Особо отмечается, что парад проводится впервые после военного конфликта с Россией в августе 2008 года. А в центре Тбилиси сегодня будет открыт монумент погибшим в военных конфликтах с Россией. Из Грузии передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
26 мая 1918 года была провозглашена Грузинская Демократическая Республика. Она прекратила существование 3 года спустя, в 21 году, после советизации Грузии 11-й Красной Армии во главе с Йосифом Джугашвили и Сергор Джоникидзе. А с момента восстановления независимости Грузии в 1991 году этот день стал главным государственным праздником. Особенно много споров вызывает решение властей провести в этот день военный парад. Кстати, впервые после 5-дневной войны, а также воздвигнуть на центральной площади столицы, площади героев, огромный монумент в память грузин, погибших за независимость и во время отражения российской агрессии в 1921 и 2008 годах. О значении 26 мая в военном параде и монументе на площади героев я беседовал с известным политологом Георгием Нодия. Господин Нодия, насколько целесообразно в нынешних условиях проводить военный парад?
Если проводить парад вообще, то нормально проводить его и сейчас, потому что непроведение парада – это, скажем так, признак слабости, а парад – это символ государственности, символ того, что государство функционирует. Так что то, что была война в августе 2008 года, и то, что Грузия потеряла определенные территории, в это время это не означает, что Грузия перестала быть полноценным государством.
Как вы относитесь к открытию мемориала на площади героев? Он называется мемориалом героям, которые погибли за независимость при отражении агрессии России.
Ну, если мы считаем, что эта война была война за независимость и целостность Грузии, то, естественно, что имеет смысл и нормально, и важно, чтобы люди помнили о жертвах этой войны, и в любом государстве такие мемориалы создаются. Российско-грузинские отношения очень плохие, так что очень трудно что-то делать такое, что делает их еще хуже.
Оппозиционные партии не намерены мешать проведению парада и открытию мемориала, опасаясь, что население может воспринять их акции как направленные против идеи государственной независимости. Впрочем, возможно, главная причина все-таки в том, что оппозиционеры уже не могут вывести на улицы сотни тысяч людей, как в прошлом году, когда власти были вынуждены отменить парад на проспекте Руставели. Георгий Кобаладзе, для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас репортаж на тему культуры. 25 мая накануне в Ярославле открылся международный музыкальный фестиваль, приуроченный к тысячелетию города. В его программе 7 концертов. Художественный руководитель Юрий Башмет. С подробностями Марина Тимашева.
На закрытии фестиваля, это будет 30 мая, Олег Меньшиков и Ксения Рапопорт прочтут фрагмент из «Евгения Онегина», а открылся фестиваль музыкой Вивальди и Брамса в исполнении солистов Москвы и венгерского скрипача Кристофа Баратти. Сегодня вечером в афише концерт ансамбля солистов оркестра Берлинской филармонии. В нескольких программах принимает участие солист, виолончелист, лауреат многих российских и зарубежных конкурсов Александр Бузлов. Один вечер так и называется «Александр Бузлов и друзья».
Ну, прежде всего, это очень хороший фестиваль. Юрий Абрамович делает большое дело, что вот он по России ездит. И самое главное, что он приглашает молодых музыкантов. Вот. Это очень приятный город. Я там был еще в детстве с фондом «Новые имена». Вот, поэтому они меня там еще помнят, когда я был совсем маленьким. Очень интересный фестиваль, возможность поехать не только, да, в Санкт-Петербург, Москву, но еще вот в такие очень красивые старинные города, где публика с большим интересом, кстати, ходит на эти концерты, и всегда полные залы там были. Очень здорово, что вот мне предоставили такую возможность собрать ребят. Мне кажется, у нас получилась очень интересная, разнообразная программа. Акцент, конечно, сделан на дуэтах, потому что мне именно хотелось показать виолончель. В дуэте это, наверное, самый интимный способ камерного музицирования из всех, да, дуэт, именно струнный. И поэтому там будет представлен и дуэт Россини с контрабасом. Это очень оригинальный дуэт. Написано, еще Россини был совсем молодой. Вот для любителя виолончелиста это было написано. И знаменитейшего контрабасиста того времени. А потом, конечно, будет дуэт Оффенбаха. Это тоже известно. Он тоже был виолончелист, как и, кстати, Россини, виртуозом. И он сочинил очень много дуэтов, в том числе вот «Свита номер 2», которую мы будем исполнять с Лешей Найденовым. Это концертмейстер оркестра. Замечательный виолончелист, мой друг. Будет дуэт с японской скрипачкой Майюки Шимой. Прекрасная скрипачка. Мы с ней познакомились год назад в Швейцарии на фестивале Сейджо Озавы. И уже играли трио Чайковского вместе. Вот это будет дуэт Кодай, венгерского композитора. будет трио Шуберта. Первое с Ксенией Башмет, с Майю Кишимой. Вот. Это тоже нам всегда, мы мечтали это сыграть. Ну и, наверное, самое такое интересное сочинение будет в конце концерта. Это Джованни Салима, итальянский композитор, тоже виолончелист, большой виртуоз. Он приезжал в Москву неоднократно. Очень талантливый человек. И он пишет музыку на стыке рока, народной музыки итальянской, да, и каких-то восточных влияний там. И вот сочинение называется «Спазимо». «Спазимо» — это агония в переводе с итальянского. «Агония» — это также название церкви Палермо, откуда он родом и где он живет. Эта церковь переживала вот агонию, так как ее превращали из церкви, она была потом там каким-то складом. Из склада она превращалась в больницу для больных чумой в Средневековье. Во время Второй мировой войны ее разбомбили и так далее. Еле-еле ее вот восстановили в 95-м году, и он, собственно, написал к новому открытию этой церкви в 96-97. Замечательно, интересно очень сочинение для синтезатора. То есть там солирующий виолончель, синтезатор, ударный и струнное трио.
Саш, вот этот концерт, который 28-го, он так и называется, Александр Бузлов и друзья. Мне интересно, вот вы выбрали программу. Есть какие-то музыканты, которые вроде бы подходят, потому что их инструменты участвуют в этих сочинениях, но они не ваши друзья, но хорошие музыканты. Или есть такие же люди, которые ваши друзья, но музыканты, может быть, там похуже. Как вы будете действовать? Слово «друзья», оно что значит?
Я их так давно знаю, мы столько ездили и общались, и в ней, конечно, концерт не только играли вместе и так, как говорят, тусовались и так далее, что, конечно, они являются моими друзьями. Я тут долго не думал, кого позвать. И проверенные, и друзья. То есть в этом случае мне очень повезло, что все совпало. Могу с гордостью сказать, что большинство моих друзей являются замечательными музыкантами, сами исполнителями, профессионалами большими. Вообще очень много ребят, с которыми я с удовольствием всегда играю. Все большие профессионалы, потому что все учились в Московской консерватории, большинство моих друзей. Или на Западе уже после того, как закончили. У всех прекрасное образование.
Александр Бузлов, сам аспирант Московской консерватории и ассистент Натальи Гутман. Так что программа следующего фестиваля с его участием уже может называться «Александр Бузлов и его ученики». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, сумеет ли Белый дом снять запрет на службу в армии гомосексуалистов вопреки сопротивлению генералов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце пятой недели после взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon специалисты нефтяного концерна BP намерены совершить еще одну решающую попытку перекрыть подводную скважину, которая продолжает источать тысячи галлонов нефти в сутки. Новая попытка, как и все безуспешные предыдущие, чистый эксперимент. Инженеры попытаются забить гигантский подводный предохранитель, прикрывающий отверстие скважины, жидкой смесью бурильной крошки и цемента, надеясь, что этот состав перекроет стояк, по которому поступает нефть. Подобный способ герметизации скважин изредка используется в обычных условиях, то есть на поверхности земли. Никогда прежде он не применялся при подводной утечке нефти. BP во вторник проводила разнообразные тестирования давления в скважине, пытаясь выгадать наиболее благоприятные условия для проведения сложной операции. Ее планируется провести в среду при благоприятных обстоятельствах. Специалисты предупреждают, что это рискованное предприятие. В случае очередной неудачи интенсивность выброса нефти из подводной скважины, скорее всего, повысится. Гибель 89 американцев может быть на совести Toyota. Ее нежелание признать проблемы с системой акселерации в популярных моделях в течение нескольких лет привело к тому, что в эксплуатации оставались миллионы машин, потенциально опасных для жизни. Во вторник Федеральное управление по транспортной безопасности обнародовало данные, согласно которым с 2000 года оно получило более 6200 жалоб на внезапный резкий рывок автомобиля. В результате этих инцидентов погибли 89 человек, получили травмы 57. Прошлой осенью Toyota отозвала около 9 миллионов автомобилей. Причиной опасного ускорения была названа западающая, в силу механических проблем, педаль акселератора. Toyota продолжает отметать подозрения о том, что реальным виновником могут быть неполадки в крайне сложной системе электроники, от которой зависят все основные узлы автомобилей. Нетрадиционная сексуальная ориентация вскоре не станет преградой для службы американцев в армии. Президент Обама прибег к необычному политическому шагу для того, чтобы преодолеть едва скрываемые сомнения американского генералитета по этому вопросу. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Барак Обама в январском докладе о положении дел в стране вернулся к своему предвыборному обещанию – добиться отмены принятого в 1993 году компромиссного закона, согласно которому военнослужащим с нетрадиционной сексуальной ориентацией никто не задает о ней вопросов, но если они сами проявят себя таковыми или проговорятся, тогда им в армии не место. В этом году я буду работать с Конгрессом и с нашими военными над тем, чтобы в конце концов отменить закон, лишающий американских геев право служить их любимой стране только потому, что они геи. Министр обороны Роберт Гейтс и глава Объединенного комитета начальников штабов Майк Муллен говорили законодателям, что не возражают против службы гомосексуалистов в армии, но при этом предостерегли от поспешности. Гейтс в прошлом месяце настаивал, чтобы Конгресс не пересматривал закон «Не спрашивай, не говори» до декабря, срока окончания проводимого Пентагоном исследования о целесообразности и практических аспектах этой реформы. Но во вторник Белый дом приветствовал компромиссное соглашение, достигнутое накануне с группой законодателей. Согласно договоренности, Конгресс постановляет отменить закон «Не спрашивай, не говори», но сам запрет на службу открытых геев и лесбиянок в армии не будет снят, пока Пентагон не закончит свое исследование, то есть до декабря. Однако отмена запрета фактически превратит мнение армейского руководства в простую формальность. Вероятная отмена ограничений для гомосексуалистов в армии очень неоднозначно воспринимается в обществе. Руководство и активисты Американского легиона, общественной организации, объединяющей ветеранов вооруженных сил, на днях направили законодателям и президенту письма с возражениями. По словам пресс-секретаря Американского легиона Крэга Робертса, следует как минимум дождаться доклада главы Пентагона. Мы просим всего лишь позволить комиссии Министерства обороны доложить свои выводы, прежде чем законодательно вводить какие-либо изменения в правила. Во вторник представитель Министерства обороны сообщил, что министр Гейтс не очень обрадован тем, что Конгресс торопит события, и продолжает считать, что идеальным вариантом было бы все же дождаться доклада его ведомства. Как полагают многие наблюдатели, поспешность администрации вызвана ее опасениями в том, что после ноябрьских промежуточных выборов изменившееся соотношение голосов в Конгрессе похоронит шансы отмены запрета на службу открытых гомосексуалистов в вооруженных силах.
Этой корреспонденции Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей. Уроки Греции. Что ждет экономику России на нынешнем этапе мирового кризиса». Об этом ведущий программы Михаил Соколов беседовал с президентом Центра стратегических разработок, доктором экономических наук Михаилом Дмитриевым. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей, небольшого интервью, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, рискнули бы вы открыть бизнес в России? В России сегодня отмечают День предпринимателя, и предприниматели проводят сразу несколько акций в центре Москвы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами мы принимаем на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Турцию на самолете МЧС России прибыли 3 бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате катастрофы туристического автобуса. Жертвами аварии стали 15 человек, в том числе 13 граждан России. Пострадали 26 человек. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе перестрелки убиты 2 боевика. Как передает «Интерфакс», двое вооруженных людей были обнаружены сотрудниками милиции на окраине села Гуйты. На требование предъявить документы они открыли по милиционерам огонь. На Камчатке суд приговорил заместителя руководителя местного госстройнадзора к 5 годам колонии строгого режима за получение взятки. Сообщается, что Виталий Таранов получил 500 000 рублей от местного предпринимателя за привлечение его фирмы в качестве подрядчика на объекты капитального строительства. Власти КНДР объявили об ответных жестких мерах в отношении Южной Кореи, обвинившей Пхеньян в гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. В частности, из страны будут высланы все сотрудники совместного предприятия в городе Кэсон. Сеул ранее заявил, что прерывают торговые связи с Пхеньяном. Правительство Италии одобрило пакет радикальных мер по сокращению дефицита государственного бюджета. Грузия отмечает сегодня государственный праздник – День независимости. В Тбилиси будет открыт монумент, посвященный погибшим в вооруженных конфликтах с Россией. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала прозрачной уловкой соглашение о хранении и обмене иранского урана на территории Турции. Президент США Барак Обама посещает сегодня южное побережье страны, чтобы лично ознакомиться с ходом ликвидации последствий крупной утечки нефти из скважины в Мексиканском заливе.
Екатерина Евсеева вам представила краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в России отмечают День предпринимателя, и к этому дню оппозиционные политические силы приурочили сразу несколько акций. Партия «Правое дело» проводит всероссийскую акцию в защиту малого и среднего бизнеса под лозунгами «Хватит кошмарить бизнес», «Надоело молчать и бояться», «Не мешайте работать». А партия «Яблоко» проведет в Москве на Болотной площади акцию «Малый бизнес идет в политику», на которую приедут предприниматели из разных регионов страны. Почему представители малого бизнеса выходят на улицы? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик беседовала с предпринимателем, председателем организации «Бизнес-Солидарность» Яной Яковлевой.
Почему в День предпринимателя малый бизнес выходит на акции?
Ну, как-то, чтобы напомнить о себе, во-первых, что мы все-таки не хотим молчать, и то, что происходит с бизнесом, ситуация никак не поменялась, и даже те законы, которые выходят, они все равно не исполняются. То есть не очень понятно, как вообще нужно давить на власть, чтобы они начинали меняться и отступать от своего желания просто отбирать бизнес. Но, тем не менее, вот мы выходим на эту акцию, потому что понимаем, что нужно создавать постоянное давление.
А что именно происходит с бизнесом? Какие именно обещания власти не выполняются, которые бы помогли малому бизнесу?
Ну, во-первых, основное то, что нарушается сейчас президентские поправки в Уголовный кодекс, где говорится о том, что запрещено арестовывать по экономическим статьям обвиняемых, потому что эта проблема очень важная, очень широкая, и уже просто она настолько стала серьезной для России, то, что бизнес просто боится быть арестованным, боится арестов, поскольку это превратилось и в средство для зарабатывания денег, и такой конвейер своеобразный. Здесь закон идет, конечно, на поводу у коррумпированных следователей, коррумпированных чиновников. И поэтому вот этот закон, он с трудом сейчас проходит в судах, и суды, в общем, не хотят отпускать.
Вспомним вот процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном
Лебедевым. Ну, это как один из вариантов, да, то есть таких людей тысячи, и мы о них просто не знаем обо всех, да, и они не имеют возможности прорваться в прессу, потому что, как у нас получается, уже пресса – это единственное оружие осталось, чтобы как-то эта нечисть отступала под светом, скажем так, да, и, к сожалению, тысячи предпринимателей, которые до сих пор голодают, сейчас есть, да, и там вот Владислав Полторацкий находится в СИЗО, в Медведково, его не отпускают. Он объявил голодовку еще до Ходорковского и до сих пор ее продолжает. Такие вещи, к сожалению, они все выводят предпринимателей на улицы. Выводят их жен на улицы, жен тех, кто уже осужден, кто находится под следствием. И вот эти жены будут представлять там свои какие-то лозунги.
А почему вы сами идете лично?
Я 7 месяцев в СИЗО сидела по фабрикованному обвинению по известному делу химиков. Поэтому, собственно, я-то это знаю на своей шкуре. Но я иду, потому что мне важна эта проблема. Я хочу, чтобы мы жили все в нормальной стране. И стране, которая гордится своими предпринимателями, а не уничтожает их. И я верю в то, что со временем это возможно. Не знаю, там при моей жизни, то есть при нашей жизни, но я понимаю, что без бизнеса ни одна страна не выживет, ни одна экономика, и я хочу просто своим выходом, скажем так, на улице показать, что не надо бояться и надо добиваться, иначе при нашем молчаливом согласии будет разрушен и наш бизнес сначала, и потом и страна в целом.
С председателем организации «Бизнес-Солидарность» Яной Яковлевой беседовала Кристина Горелик. Ну а в нашей программе заработал телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня наших слушателей мы спрашиваем, рискнули бы вы открыть свой бизнес в России? Первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, вам слово.
Доброе утро, Михаил, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, я человек, конечно, социалистической системы, и я против какого-нибудь бизнеса. Нынешний бизнес в России – это палка на шее у народа. Но я бы сделал одно единственное исключение. Бизнес тогда будет честный и справедливый, когда тот иной человек при поддержке государства будет производить товар или что-то иное своими собственными руками, и руки у него в мозолях, и рубашка не просыхает от пота. Или тот или иной человек, произведенный товар, продает по установленным государственным ценам. Вот это и есть честный труд и так называемый бизнес. Но рискнул бы я открыть такой бизнес в России? Я считаю, нет. При такой коррупции в стране, при таком беспределе, при таком отношении к человеку, открыть свое что-то честное, справедливое, это не только невозможно, но и, я бы сказал, даже опасно. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области от Анатолия. На наш пейджер в Москве 660-1046 и на номер 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений. Также приходят ответы. Слушатель Новиков пишет, в России, где своего ничего не производится, есть не предприниматели, а только спекулянты, торгующие чужим забугорным товаром. А доморощенные производители российского питания в основном фальсификаторы, травящие народ. Анекдот из двух слов. Честный бизнес, так вот отвечает на наш вопрос Иннокентий. Нет, не рискнул бы, потому что не хочу жить в состоянии страха, отчаяния и грязи, пишет нам Александр из Сызрани. Давайте послушаем, как ответит на наш вопрос Юрий из Саратова. Юрий, вы бы рискнули открыть свой бизнес?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В условиях, когда советская номенклатура осуществила свою сокровенную мечту и приобрела в частную собственность достояние всей страны, и превратилось таким образом во властное феодальное сословие открывать свой малый бизнес производства, это действительно риск, большой риск. Эта власть всячески препятствует появлению и развитию малого бизнес производства, так как это грозит при своем массовом движении перерасти в бескомпромиссную силу со своей политической партией. Сила массового малого бизнеса производства не уступит силе пролетариата. Это все. До свидания. Спасибо.
Это был звонок из Саратова от Юрия. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Иван из Москвы пишет. Нет, не рискнул бы. Бюрократ. Почему? Объясняет по пунктам. Первое. Бюрократия на всех этапах. Далее. Коррупция во всех сферах. Рынки поделены между своими, сбыта нет, рынка труда нет, отчетность отнимет все силы, почта работает медленно и с потерями, импорт и экспорт тормозится таможней, все медленно и неэффективно. Борис из Тулы пишет под этим комментарием очень коротко, ответ на наш вопрос написал просто «никогда». Скептик уже открывал аж целых два раза и успешно, в кавычках, провалился. В первом случае почти все было хорошо, работали на промышленные предприятия, но через какое-то время вдруг почему-то стало все меньше и меньше заказов. Через некоторое время выяснилось, родственники и друзья руководителей предприятий заказчиков перехватили заказы. Все просто и, в кавычках, гениально. Прибыльное направление. Зачем платить деньги кому-то, когда можно почти самим себе? Ну и мое предприятие не выдержало ни так называемой конкуренции, ни действий налоговых служб. Во второй раз решил заняться просто поставками оборудования, комплектующих, запасных и сменных частей. Поначалу тоже было неплохо, а потом примерно та же картина. В обоих случаях работали под 6% чистой прибыли. Видимо, что-то не так. Ну и очень простой вывод. Нет друзей или родственников там, с кем работаешь либо на лапу, либо свободен. Вот и весь малый бизнес. Сообщение от слушателя «Скептик». Дмитрий из Екатеринбурга пишет, нет, ни при каких обстоятельствах не рискнул бы, лучше уехать за границу и работать там, в нынешней России, это бессмысленно и опасно, это если коротко. Александр из Костромской области, чтобы открывать бизнес, считает Александр, надо сначала вступить в какую-нибудь бандгруппу. Борис пишет, ни за что, ни при каких обстоятельствах не рискнул бы, я же не сумасшедший. Но это сообщение из Соединенных Штатов Америки. Напомню, есть и положительные комментарии. Так, к примеру, Сергей пишет нам, сотни тысяч людей открыли свои дела и вполне неплохо живут. У легального бизнеса никаких особых проблем с контролирующими органами нет. Но сейчас сложнее что-то новое открыть. Парикмахерские, аптеки, кофейни, бары всюду, куда ни плюнь. А большое местные власти на руках будут носить. Они уже прекрасно понимают, кто наполняет тот бюджет, который они потом будут пилить. У нас есть еще звонки. Петр из Москвы до нас дозвонился. Петр, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос? Вы бы рискнули открыть бизнес в России?
Ну, в общем-то, да. У меня был бизнес. Он, правда, погиб в 98-м году из-за дефолта. Вот если государство будет так с курсом резко играть, то оно сразу тогда потеряло вот этот мелкий и средний бизнес, который работал на внутреннем рынке. То есть сырье получал с внутреннего российского рынка, и на нем же и работал. Просто в 4 раза в долларовом выражении тогда упали прибыли. А если вы сравнительно молоды, азартны, то вы вполне можете сейчас заниматься малым и средним бизнесом, но только в той сфере, где быстрые деньги делаются, где вы можете купить лекарства, продать, конвертировать валюту и в этот цикл повторять там неограниченное количество раз. А там, где дело идет о долговременном бизнесе каком-то серьезном, научном, там, рискованном, там все это невозможно. Ну и, конечно, серая теневая экономика, плохая налоговая система, которая как воду решетом черпает, полукриминал, коррупция. Вот. Но если вы молоды, азартные, значит, можете сделать деньги. Делайте деньги, господа, а дальше весь мир в наших руках. Спасибо.
Это был Петр из Москвы, но у нас на сайте есть от тезки сообщение, тоже из Москвы, который пишет: «С ума не сошел. В России просто так жизни можно лишиться, а если заимел дело, тут и милиция, и шпана, и административные органы, и так далее. Надо под суд тандема их чиновников поменять всю власть, сделать управление как в Америке и в Европе». Елена из Москвы, тоже больше пессимизма в сообщениях на нашем интернет-сайте. «В России только бандиты всех мастей могут открывать свое дело. Страна-то для них». Из Германии сообщение от слушателя Хейдельбергерин: «Ни при каких обстоятельствах ни жить, ни работать в России бы не стало». Иван из города Иваново пишет нам: «Нет», очень коротко. Давайте послушаем еще одного Ивана из Москвы. Иван, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро, уважаемое радио. Ну вот присоединяюсь ко всем, к двум Иванам, да? Значит, у меня очень интересный опыт. С 90-х годов открыл вот то, что Рыжков разрешил, малое предприятие. Потом я сам инвалид. Потом общество инвалидов. Понимаете, ну, самый негативный опыт. Вот все бросил и живу на пенсию, потому что кроме как давление себе разогнать, я не буду ничего говорить, вот все было сказано, понимаете? Ну, я не знаю, то ли стране 19 лет всего лишь навсего, то ли еще что, ну, в общем, пока это никуда, ни в какие ворота, извините, спасибо.
Таково мнение Ивана, ну а сейчас давайте послушаем опрос, который подготовил наш корреспондент Игорь Телин на улицах Саранска. Узнаем, как жители столицы Мордовии отвечали на вопрос, рискнули бы они открыть свой бизнес в России.
Были такие мысли: если появится какая-нибудь достойная идея, то, скорее всего, рискну и попробую ее реализовать лично.
Ну нет, бизнеса нет. Нет, потому что, мне кажется, это очень уж канительно, без отдыха, без выходных. Всегда в напряжении, день и ночь. Он, вот у меня сын занимается, и мне его же даже жалко. Говорю: да лучше бы ты так работал вот, где-то бы. Ну, так вот, жизнь такая, видимо, ее вставляет, а я бы нет, я не сторонник.
Я давно мечтаю открыть свое дело, и надеюсь, что в этом году планирую строительство своего пруда. И будет мини-производство по разведению карпа.
На сегодняшний день нет, но в дальнейшем пока не знаю. Но, тем не менее, сейчас я занимаюсь общественной деятельностью. Меня это вполне удовлетворяет. И поэтому предпринимательством я об этом просто сейчас на данный момент не задумывалась.
Да, я бы рискнул открыть свое дело, но, к сожалению, вот сейчас нету таких определенных наработок.
Я бы не хотела, потому что, как показывают, ну, по телевидению, слышу от других людей, бесконечное безобразие. И, не знаю, мне бы лично не хотелось.
Да, я думаю, что нет. Нет у меня коммерческой жилки, грубо говоря. Слово «риск» не очень-то подходит, потому что тут уже не риск, а нужно больше умения, сноровки.
Нет, сейчас открывать свой бизнес, я считаю, как-то по финансам, во-первых, не получается. Нужно, если кредиты брать, это опять выплачивается. Во-вторых, знаю, все на взятках как-то, приходится всем платить, чтобы держаться на плаву. Поэтому пока не хотелось бы.
Да я бы даже не рискнул бы, я бы открыл бы, если были бы деньги, свое бы туристическое агентство.
Все как пытаюсь вот заняться. Ну, я считаю, лично моя безопасность не гарантирована.
Вот что отвечали на вопрос, рискнули бы вы открыть свой бизнес в России, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе перестрелки убиты два боевика. В дагестанском городе Хасавюрт в результате обстрела взорвался газопровод. Прекращена подача газа в два жилых микрорайона. В Турцию на самолете МЧС России прибыли три бригады врачей для транспортировки на родину пострадавших в результате катастрофы туристического автобуса. Власти КНДР объявили об ответных жестких мерах в отношении Южной Кореи, обвинившей Пхеньян в гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. Правительство Италии одобрило пакет радикальных мер по сокращению дефицита государственного бюджета. Грузия отмечает сегодня государственный праздник – День независимости. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала «прозрачной уловкой» соглашение о хранении и обмене иранского урана на территории Турции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь обзор прессы. Несколько тем из свежих утренних газет, с которыми нас познакомит Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. У меня в руках новая газета и заголовок «Дело о 5 миллиардах. За что убили Сергея Магнитского? Расследование новый». Газета пишет, уже месяц прошел с того момента, как американские сенаторы и конгрессмены потребовали лишить права на въезд в США 60 российских судей, налоговиков и сотрудников правоохранительных органов, включая замгенерального прокурора, начальника Следственного комитета МВД Российской Федерации и начальника Департамента экономической безопасности ФСБ Российской Федерации. Их обвинили в коррупции или потворстве ей, а также в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского или в том, что они ее допустили. Список был полностью, напоминает газета, опубликован в 49-м номере от 12 мая. Его активно обсуждали российские и западные СМИ. В адрес людей, попавших в этот список и по поводу самой ситуации, сделали резкие заявления представители европейских институтов власти. Власти российские до сих пор никак не отреагировали на обвинения, подчеркивает издание. Мало того, уголовное дело, связанное с компанией, они по-прежнему расследуются и по-прежнему теми же людьми. Новая газета решила компенсировать молчание российских силовиков. Она начинает расшифровывать этот список, а также разбираться в том, каким образом и кто на самом деле похитил из российского бюджета миллиарды рублей. Итак, в сегодняшнем номере часть первая под заголовком «Подполковник Кузнецов». И эта первая публикация заканчивается словами. Новыми номинальными собственниками украденных компаний стали люди, ранее отбывавшие срок за убийство из числа милицейской агентуры. А кто же реальный собственник, задается вопросом газета. Вряд ли подполковник Кузнецов, о котором, собственно говоря, и идет речь в этой публикации, изъявший печати и уставные документы, звездочек и просветов на погонах маловато, подчеркивает новая газета. И опять же, тема, связанная с МВД. Вчера сотрудники Министерства внутренних дел обнародовали данные о доходах и имуществе за 2009 год. Самым богатым милиционером стал начальник ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владислав Петровский, который заработал 20 3,77 миллиона рублей. Самым бедным замминистра МВД Российской Федерации Сергей Герасимов, доход которого составил всего 2002 рубля. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» и газета «Ведомость».
Какой разброс, однако.
Ну, самое смешное то, что заработок министра внутренних дел Рашида Нургалиева, который был задекларирован ранее, составил 2,767 миллионов рублей. Так вот, подчиненные, собственно говоря, перегнали Нургалиева и по имуществу. В тройке лидеров сотрудники департаментов МВД России. На первом месте начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Виктор Кирьянов. При годовом доходе 2,4 миллиона рублей он владеет 3 квартирами, 2 машинами и так далее, даже грузовой машиной. На втором месте начальник департамента обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах МВД России Василий Юрченко. Ему также принадлежат квартиры, легковые автомобили. На третьем месте заместитель начальника департамента обеспечения охраны общественного порядка МВД России Евгений Новиков, также с несколькими квартирами и машинами. А вот среди милиционеров в регионах отличается глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Ему принадлежат также квартиры и машины. Но вот ни самолетов, ни вертолетов, ни газопроводов в собственности у 350 отчитавшихся о доходах и имуществе правоохранителей не имеется. Многие сотрудники МВД живут без автомобилей, больше всего транспортных средств. В собственности у заместителя начальника милиции общественной безопасности ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Сергея Бугрова. Он владеет автомобилями Land Rover, Volkswagen, двумя ГАЗами, а также мотоциклом Suzuki, лодкой неустановленного производства, подчеркивает «Коммерсант».
Да, ну, подробнее об автопарке российских милиционеров читайте в газете «Коммерсант». А нашу программу завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Германии. Мало кто в театральном мире может похвастаться так долго сохраняемой традицией, как жители альпийской баварской деревни Обер-Аммергау. Они в эти дни могут с гордостью произнести: «Сегодня, как и наши предки 376 лет назад, мы разыгрываем историю 5 последних земных дней Христа». О фестивале, который проходит с 15 мая по 3 октября, рассказ нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера.
В 1633 году жители баварской деревни, а ныне небольшого поселка Обер-Аммергау, молились об избавлении от бушевавшей кругом чумы и поклялись, если чума обойдет это место стороной, регулярно устраивать спектакль «Мистерию страсти Господни». Ни одного случая чумы в Обер-Аммергау не было. И первое исполнение жителями деревни спектакля «Страсти Господни» состоялось в 1634 году, и с тех пор раз в 10 лет живущие в Обер-Аммергау разыгрывают историю последних дней Христа. А в 1934 и 1984 годах были даже дополнительно устроены специальные представления по поводу 300-летнего и 350-летнего юбилея в самой традиции. Первое десятилетие спектакль стал событием местного значения. Но когда в XIX веке на спектакле побывали все баварские короли, а Людвиг II в память об этом событии приказал возвести на близлежащей горе мраморное распятие в Пассионсшпиле, в буквальном переводе с немецкого «страстные игры», стали постепенно приобретать международную известность. В наши дни этот проходящий раз в 10 лет фестиваль – дело коммерческое. Полгода репетиций, и труппа, где только исполнители главных ролей имеют дублеров, играет по 5 спектаклей в неделю продолжительностью более 5 часов. Правда, не подряд. Между двумя частями есть большая пауза, а финал спектакля – приходится с разрешения властей на полночь, дабы можно было играть сцену распятия на фоне ночного неба при свете прожекторов. В Обер-Аммергау время течет по-особому. Здесь жители спрашивают, иногда знакомясь с семьями: «Ваши дети родились до последнего фестиваля или после?» Перед началом каждого представления юный житель Обер-Аммергау произносит: «В память о клятве, которую дали наши предки, мы, жители Обер-Аммергау, разыгрываем в 2010 году страсти Господни».
В 2010 году «Страсти Господни» Ihr schweigt, so frage ich euch.
Вы слышите фрагмент сцены с грешницей, которую за прелюбодеяние должны были по иудейскому закону казнить побиванием камнями. Звучит известная всем христианам фраза Иисуса: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень».
Der von euch, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Эта история удивляет и многими своими особенностями. Первое, спектакль играют только местные жители, актеры-любители, числом более 2500 человек. Это примерно половина от общего числа жителей Обер-Аммергау. В спектакле, например, участвует даже живой осел, на котором Иисус въезжает в Иерусалим. Абсолютно не используются парики. За полтора года до представлений мужчины Обер-Аммергау обязаны перестать стричься и бриться, и они свято выполняют это условие участия в представлениях, которые проходят в специально построенном театре, где зрители сидят в зале под крышей, а сама сцена остается под открытым небом, и действие разыгрывается при любой погоде. Все на сцене, костюмы, внешность героев, все должно быть в духе и стиле того, что известно из Евангелия о жизни Христа. Именно поэтому между жителями иногда возникают творческие споры. С 1986 года фестиваль в целом и создание спектакля возглавляет ныне 49-летний, а в момент назначения самый молодой в истории этих представлений руководитель Кристиан Штюкль. По поводу творческих споров он говорит: «До сих пор у нас не окончены споры о том, как должен выглядеть Христос. Одни убеждены, что он обязательно должен быть темноволосым, так как все происходит на Ближнем Востоке. Другие говорят, что он мог быть при этом и блондином. Но как Иисус выглядел на самом деле, мы же не знаем». Постановщик спектакля прав. Как на самом деле выглядел Иисус, мы не знаем. А вот как выглядит спектакль в Обер-Аммергау, пользователи интернета могут увидеть, воспользовавшись на нашей странице, линком на страницу фестиваля, на которой представлены важнейшие сцены этого уникального спектакля. Споры спорами, но так как в спектакле нет париков, Иисус нынешнего фестиваля в исполнении Андреаса Рихтера светловолос. Играющий Христа Андреас Рихтер работает детским психологом. Что из роли останется в нем, станет частью его самого. Андреас Рихтер. Я думаю, многое, хотя из-за интенсивных репетиций не было времени об этом подумать. Сейчас пока все у нас и вокруг нас – это страсти.
Нашу программу завершил репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» «Грани времени». Готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым? Об этом ведущий программы Владимир Карамуза беседовал с бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алскнисом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Ну, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я счастлива, что я пила чай, приготовленный руками.
Это уже не первый случай использования в сомнительных целях австралийских паспортов.
Появился другой серьезный вызов, связанный с гибелью южнокорейского корабля.
Этот процесс является политически мотивированным.
Это заказ шахтерской семьи сотрудника милиции, который должен охранять и контролировать безопасность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».